Скажите, Тюльпанов, вы сами-то читали протокол, который выслали мне позавчера? Тот, где исправник описывает место смерти Крашенинникова. Шеф смотрел на своего помощника сукоризной.
Нет, а зачем? Просто велел ему сразу писать под синьку. Я ведь видел все собственными глазами и изложил вам в донесении.
В том-то и штука. Вы написали, что на столе стояла замшевая фляга со стаканчиком, а исправник никакой фляги не приметил. Это означает, что за время, пока вы пребывали в бесчувствии, сей сосуд со стола загадочным образом исчез. Не пол же его с собой унес, верно?
Анисий похлопал глазами и сдвинул белесоватые брови. Там не было никого, кроме меня и дочери Крашенинникова.
Именно поэтому сначала я заподозрил девушку. Вчера утром ее величество со свитой наконец отбыли в Петербург, и я тут же отправился сюда. Разыскал в Ильинском Крашенинникову, расспросил ее как следует. Если бы она сказала, что никакой фляги не видела, это означало бы, что она и есть преступница. Ведь она очнулась раньше вас. Но Крашенинникова отлично разглядела и описала флягу, заодно припомнила, что после обморока фляга со стола исчезла. Откуда следует, что неподалеку находился кто-то третий, наблюдавший за вами из темноты? После того, как Крашенинникова подробно описала мне змею, и я установил, что это безвредный полос, стало ясно, приказчик умер не от укуса. Отрава, вероятнее всего, содержится в таинственным образом испарившейся пляге. Некий гость, которого Самсон Степанович принимал у себя в сторожке, угостил его отравленным напитком, а потом сделал на шее мертвеца два маленьких надреза, имитирующих змеиный укус. Доморощенного волосного эксперта эта уловка отличным образом провела. Из-за того, что полос не какой-нибудь, а именно амурский, выйти на истинного убийцу мне было нетрудно. Фондорин смотрел уже не на Анисия, а на председателя, который стоял неподвижно, кусая побелевшие губы. «Кто, кроме вас, Блинов, мог привести сюда амурского полоза? Вы в прошлом году вернулись с Дальнего Востока. Тигровых шкур не добыли, но зато обзавелись великолепным живым трофеем. Цель у вас была невинная, даже похвальная — отвадить крестьян-браконьеров от Гниловского болота, чтобы не уничтожали редких птиц и не мешали вам охотиться. План остроумный и отлично удался. Но кроме суеверных крестьян, вашего полоза видел и Крашенинников. Во всяком случае, он знал, что Скорпея — не выдумка местных кликуш, только следователю про это не говорил. Очевидно, боялся, что его сочтут сумасшедшим. Кстати говоря, Тюльпанов, я с самого начала не держал Самсона Степановича на подозрении. Знаете почему? Потому что он разбрасывал по краю пруда отравленную приманку для змеи.
Почему отравленную? Шеф, удивился Анисий, с чего вы взяли?
Фондорин лишь вздохнул. Окошко конторщика Серегина. Совершенно очевидно, что ее погубило крашенинниковское угощение. Нет, Самсон Степанович не поверил в волшебную Скорпею, и вы, Блинов, решили, что спокойнее будет его отправить на тот свет. К тому же у вас возник замысел свалить все на Крашенинникова, и это вам почти удалось. Вы навестили приказчика в сторожке, угостили отравленным вином и обставили место преступления нужным вам образом. Засунули в карман мертвецу камышовую дудочку, миску для молока притащили, а мешок с мышами и лягушками бедный Самсон Степанович сам припас для вашей экспозиции очень кстати. Однако вы забыли на столе вашу флягу, и пришлось за ней возвращаться. Подготовленный вами натюрморт со змеей напугал очевидцев до потери сознания, так что улику вы беспрепятственно устранили, но на душе у вас все же было неспокойно. Девушка вас не слишком тревожила, ей обратно в Баскаковку дороги нет, но вот Тюльпанов, вдруг он все же вчитается в исправников протокол и обратит внимание на исчезновение фляги. И вот вы придумали избавиться от свидетеля ловким и совершенно безопасным для вас образом. Вывели Тюльпанова прямо на нору, где обитала прирученная вами змея, и вынудили его самого.
«Погодите, сударь», прервал обвинитель Антон Максимилианович. «Но вы же сами только что сказали, змея не ядовита. Если я такой злодей, каким вы меня рисуете, ваш помощник ничем не рисковал, суя руку в нору».
На примере Баскаковой вы имели возможность убедиться, что страх и самовнушение убивают впечатлительного человека вернее ножа. Тюльпанов не сомневался в том, что у Кузьми смертельный ядовит, и свято верил в паралич дыхания. От этого он и в самом деле задохнулся бы. Все шло к тому.
Губернский секретарь прижал ладонь к груди и вдохнул глубоко-глубоко. Господи, какое счастье! Дышать! Просто дышать!
Рядом был еще один совершенно счастливый человек, скудоумный мужичок. Он сидел на земле и любовно поглаживал пузырящуюся, ходящую волнами рогожу. Лишившись одного друга, дальневосточная рептилия тут же обзавелась новым, куда более верным.
«Шеф, а зачем было губить Баскакова?» — спросил Анисий, не сомневаясь, что Ирас Петрович, как всегда, прав. «Какая ему корысть?»
«Да самая прямая. По должности председателя уездной земской управы Блинов раньше всех узнал о грядущем железнодорожном строительстве и понял, каким лакомым куском становится Баскаковка. Положение у этого господина отчаянное. Я узнал в губернской канцелярии, что Пахринскую управу подозревают в нешуточном хищении общественных денег. Готовится ревизия. Дело пахло судом и тюрьмой. Господину Блинову были отчаянно нужны деньги, чтобы покрыть растрату. Вот он и разработал отменно ловкий план. Уж больно соблазнительно обстоятельства сложились, не правда ли, Антон Максимилианович? Единственный сын Баскаковой погиб, у помещицы от горя случилась сердечная болезнь, да и рассудок помрачился. Должно быть, она сама принялась твердить о Скорпее, который непременно явится за последней из рода Баскаковых. Ведь как раз незадолго перед тем господин Петров раскопал эту старинную легенду. Вы знали, что теперь наследницей Баскаковки является Варвара Ильинична, ваша единомышленница по части служения общественному благу. Человек вы красноречивый. Вам без большого труда удалось уговорить барышню составить завещание в пользу земства.
Заметьте, земство, а не в мою собственную,
— вторично попытался отразить штурм Антон Максимилианович. Даже Тюльпанов и тот сообразил, какую выгоду распорядителю общественной недвижимости сулит право раздавать участки в аренду. На слово «даже» Аниси обиженно выпятил губу. Айрас Петрович сказал ему: «Здесь, Тюльпанов, пахнет взяткой не в 5 и не в 10 тысяч, как вы предположили в письме, а куда более крупными суммами. Аренда дачных участков сулит застройщикам прибыли по 200 тысяч в год, так что на бакшиш они не поскупились бы». Коллежский советник покачал головой. «Боюсь, мода на даче рано или поздно совершенно развратит подмосковные власти. Слишком уж велик соблазн легкого обогащения». Фондорин вынул платок и принялся тщательно протирать лицо, с которого постепенно исчезали морщины, а кожа из землистой становилась все белее и белее. «Три убийства, Блинов! Вот итог вашей мистификации! Чтобы свести в могилу бедную Баскакову, достаточно было показать ей дальневосточного змея, но с Варварой Ильиничной вам пришлось уже самому руки марать. Именно скрученное в жгут полотенце, Тюльпанов. Полагаю, что в этом случае вы восстановили картину преступления верно. Смелая была затея сделать свидетелем московского расследователя. Вы, Блинов, выпустили Скорпею немножко поползать под окном, и волшебная версия получила еще одно подтверждение. Кстати, как зовут вашу приятельницу?» — кивнул коллежский советник на шевелящийся мешок.
Антон Максимилианович, кажется, понял, что запираться бессмысленно, и криво усмехнулся. «Виктория, я что, должен считать себя арестованным?»
Шеф отвернулся и негромко сказал: «А это как вам будет угодно».
Не того ждал Тюльпанов. Подумал, что ослышался. Председатель же сглотнул, поморгал глазами. После недолгой паузы коротко поклонился. «Благодарю».
Взял берданку за ремень и неторопливо пошел прочь. На ходу сорвал чахлый болотный цветок, понюхал. Еще несколько шагов, и за спиной Блинова сомкнулась высокая в полтора человеческих роста трава.
— Не сбежит? — усомнился Анисий.
— Куда? Пойдет по Руси матушке с умой подаяние просить? — Не тех привычек, господин. А поймают — бессрочная каторга. Дадим Антону Максимилиановичу 5 минут. Избавим земскую идею от лишней компрометации. Несчастные случаи на охоте, увы, не редкость. Фондорин брезгливо потер щеку всю в россыпи розовых укусов. Поскорей бы назад, в Москву. Не нравится мне этот пленэр. Здесь не комары, а какие-то пираньи.
Шеф! Анисий замялся.
Ну, что еще?
Я... про Гелю, дочку Крашенинникова. Достойнейшая девица, ведь какой ужас пережила, одна одинешенька осталась. Пропадет она здесь, жалко. Нельзя ли для нее что-нибудь сделать?
Хорошо. Заберем достойнейшую девицу с собой. В зарослях грохнуло выстрел. По болоту метнулось короткое, суетливое эхо.
Анисий вздрогнул плечами и троекратно перекрестился. Зато дурачка трескучий перекачистый звук развеселил. Не переставая поглаживать свой ненаглядный мешок, он крикнул «Ху-бу-бух!» и радостно засмеялся.